Дорогие друзья, сердечно приветствую вас словами апостола Павла. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мир вам! Мы продолжаем серию проповедей о Церкви. Тема моей проповеди сегодня «В единстве Церкви – залог ее успешного служения». Евангелист Иоанн в 17 главе приводит молитву Христа, вознесенную им накануне его ареста, за которым последовали его страдания и мучительная смерть на Голгофском кресте. В этой удивительной молитве Христос просит Отца Небесного о своих последователях, о тех, кто уверует в Него в ответ на свидетельство апостолов. И в этой просьбе Он открывает, какими Он желает видеть тех, кто будут носить Его имя, каковы должны быть их отношения между собою, какое их положение в этом мире и так далее. И одной из самых важных истин, о которых молился Христос, была истина о единстве Его последователей. Об этом Христос упоминает несколько раз в своей молитве. Прочитаем эти места Писания, записанные они в 17 главе Евангелия от Иоанна. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Ниже мы читаем. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня». И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Эти слова показывают, что вопрос единства Его последователей, вопрос единства Церкви очень волновал Христа. Перед смертью не упоминают о вещах, которые не волнуют сердце. Единство детей Божьих было заботой нашего Господа в тот момент, когда Он готовился встретить своего предателя, быть арестованным и испить чашу страданий за нас с вами. Причем Он указывает на степень единства, которое Он желает видеть в своих последователях. Он молится: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Он указывает на эталон единства детей Божьих. Этим эталоном являются взаимоотношения, существующие внутри Троицы. Как видим, ожидания у Господа по отношению своих последователей очень высоки. О единстве Церкви переживал также и апостол Павел. Послание к верующим в Ефесе в 4 главе, в стихах 1 по 6 он пишет: «Итак я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Необыкновенное место Писания. Со страниц послания к нам как бы доносится исходящий из глубины сердца скорбящего апостола, обращенный к читателям возглас: «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Несколько неожиданно слышать из уст того, кто нередко был строг и решителен в своих посланиях, такой оборот речи: «Умоляю вас». Это говорит о необычайной важности того, о чем он говорил при этом, а именно он говорит о единстве среди детей Божьих. Он умоляет сохранять единство Духа в союзе мира. И далее он приводит обоснование, почему верующим в Ефесе, и не только в Ефесе, но и в Риме, и в Коринфе, а также сегодня в Сиэтле и Сакраменто, в Москве и Киеве, почему верующие должны сохранять единство. Он говорит: «Одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Этими словами апостол подчеркивает факт целостности и единения, явственно присутствующие в Божьем замысле утверждения Его Царствия на земле. Неоднократно апостол Павел в своих посланиях побуждает верующих к сохранению единства между собою. Сравнивая Церковь Иисуса Христа с телом человека, он указывает на то, что как члены тела нашего действуют совместно, стремясь к общей цели и заботливо относятся друг к другу, так должно быть и в теле Господа нашего, в Его Церкви. Вот как он говорит об этом в первом послании к Коринфянам в 12 главе. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, И все члены одного тела, хотя их и много составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле. А все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. Причем апостол Павел не призывал верующих создавать это единство. Они уже обладали им, будучи детьми одного Отца. Они должны сохранять и беречь единство, уже дарованное им Богом в Иисусе Христе. Переживая рождение свыше, мы рождаемся в семью таких же, как и мы, возрожденных Духом Святым людей. То есть единство уже дано нам, когда мы приобщаемся к телу Господа Иисуса Христа, Его Церкви. И теперь от нас ожидается сохранение этого единства. Необходимо помнить, что когда упоминается о единстве Церкви, то речь не идет об одинаковости мышления и отсутствии разномыслий. Наоборот, апостол Павел говорит: «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусственные». Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам в 11 главе. Бог создал нас разными, и это естественно, когда у нас существуют разные взгляды на те или другие вопросы. Однако единство проявляется тогда, когда мы рассуждаем об этих вопросах и принимаем единое решение. Когда мы едины в духе, тогда найти общее решение будет нетрудно. Итак, как Иисус Христос, так и апостол Павел были весьма озабочены наличием единства между верующими. Почему же единство так важно? Во-первых, единство является непременным условием для нормальной церковной жизни. Именно поэтому сатана постоянно подвергает единство церкви нападкам. Во-вторых, единство церкви приносит Богу хвалу и славу. В-третьих, единство детей Божьих является свидетельством миру о том, что Бог Отец послал Христа на землю и что Он возлюбил людей. Никто в церкви не отличается совершенством. Всегда были и будут различные несогласия по незначительным вопросам. Но несмотря на это, мы всегда должны преклонять колени вместе, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Апостол Павел, изливая свое сердце перед коринфянами, пишет: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, 10 главе. Апостол очень болезненно воспринимал факты разделения в церкви, поэтому неоднократно в его посланиях звучит призыв к единству. Филиппийцев он призывает стоять, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Его слова не потеряли силу и в наши дни. Отсутствие единства в церкви ведет к ее духовному ослаблению, создает болезненную обстановку между ее членами, служит препятствием в молитве и соблазном для неверующих. Только в вечности нам видимым образом откроется, как много людей оказались вне Христа лишь потому, что стали свидетелями разделений в церквях. И наоборот, наличие единства в церкви дает простор для действия Духа Святого. Когда первоапостольская церковь в единодушии молилась Богу, то, как об этом повествует книга «Деяний святых апостолов», по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Что же нарушает единство церкви? Причин нарушения единства среди верующих бывает много. Позвольте обратить внимание лишь на некоторые из них. Во-первых, плотские наклонности и земные интересы. Апостол Иаков пишет: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Жизнь по плоти, а не по духу, чрезмерная забота о земном удаляет человека от Бога, а значит и от его детей. На этой почве возникают раздоры и распри, что ведет к удалению друг от друга. Во-вторых, поиск своего. Апостол Павел с печалью констатирует факт, что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Что движет нами, когда речь идет о церкви? Стремление достичь своих личных интересов и целей или же желание осуществить волю Господа? От наших мотивов будет зависеть и наше отношение друг к другу. Далее, гордость и превозношение одного над другим. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам предостерегает верующих: «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков». Об этом мы читаем в первом послании, в 12 главе. Как видим, гордость стоит в одном списке с ссорами, раздорами, беспорядками. Это удаляет людей друг от друга. Затем нетерпимое отношение к мыслящим иначе. Выше уже было приведено место Писания, в котором апостол Павел говорит, что надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Этим он призывает к терпимому, доброжелательному отношению друг к другу в вопросах различия наших мнений по вопросам традиций, толкований и писаний. Отсутствие такого подхода ведет к разделению между верующими. Сильнейшим разрушающим действием между людьми является сознательное действие, направленное на нарушение отношений между людьми. Премудрый Соломон говорит: «Человек коварный сеет раздор, а наушник разлучает друзей». Записано это в книге Притчи в 16 главе. Всякие наговоры друг на друга и распространение ложной информации о других неминуемо ведет к раздору между людьми и разделению между членами тела Христова. Также неумение или нежелание проявить терпение и понять друг друга могут вести к охлаждению отношений между верующими. В послании к филиппийцам апостол Павел учит: «По смиренномудрию почитайте один другого выше себя». Неуважительное, непочтительное, нетерпеливое отношение друг к другу нарушают единство. Нежелание поступить со второстепенным в жизни и служении ради сохранения мира – все это может служить к возникновению расстройства отношений между верующими. Также наличие невозрожденных людей в церкви ведет к нарушению взаимоотношений. Такие люди не могут жить по духовным законам, предписанным Господом церкви, но живут по законам и побуждениям плоти. Это неминуемо приведет к проблемам внутри церкви. Как же сохранить единство в церкви? Средством к сохранению единства церкви является любовь. Любовь ведет к единству. Об этом, как упоминалось ранее, молился Христос накануне своих страданий. Доктор Фрэнсис Шеффер называет эту истину решающей апологетикой, то есть важнейшей защитой христианской веры. Как могут верующие доказать неверующему миру, что Иисус Христос есть тот, за кого Он себя выдавал? По словам Иисуса, мир узнает нас, как христиан, по нашей любви друг к другу. В Евангелии от Иоанна написано: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Единство, исходящее из любви друг к другу, есть божественный инструмент, который Бог использует как доказательство миру, что Иисус Христос был в начале, что Он был у Бога, и что Он был Бог, и что Он стал плотью и обитал среди нас. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна в 1 главе. Таким образом, каждая поместная церковь, объединенная любовью, становится ярким свидетелем этой истины. Наличие или же наоборот отсутствие любви между членами церкви особенно очевидно проявляется тогда, когда в жизни церкви возникают нелегкие вопросы. Когда то или другое принятое решение может ущемить чьи-то личные интересы, как тогда мы поступаем? Что в этой ситуации преобладает в нашем сердце? Желание блага другим и делу Божью в целом или же поиск своего? Желание отстоять свою точку зрения, свой комфорт и свою привычную позицию? Нам необходимо уяснить, что мы очень нужны друг другу. Нужны в бытовых, житейских вопросах и еще более нужны в духовном служении. Сегодня человечество переживает небывалый, дерзкий натиск со стороны сил тьмы, которые пытаются узаконить беззаконное. Делают это бесцеремонно и нагло. И мы не можем отмежеваться от этих событий. Мы часть общества, в котором живем, и потому эта борьба и наша с вами. Но для успешной духовной борьбы нужно единство. Поэтому я хочу сегодня призвать всех нас к пересмотру наших отношений друг к другу. Вместо того, чтобы обращать внимание на то второстепенное, что разделяет нас, будем искать того, что нас объединяет. Вместо того, чтобы искать каждый своего, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Будем почитать один другого выше себя не только на словах, но и на деле. Вспомним древний принцип: в главном – единство, во второстепенном – свобода, а все и во всем – любовь. Всякий раз, когда мы приступаем к участию в вечере Господней, будем проверять каждый сам себя в отношении того, что я сделал в прошедшие дни для того, чтобы единство Церкви углубилось. Были ли мои слова и поступки таковыми, что люди в теле Господа и Его Церкви стали ближе друг к другу? Или же наоборот, мои необдуманные, унижающие других высказывания настраивали одних членов тела Христова против других? В этом пусть будет наш духовный самоэкзамен пред Господом в то время, когда мы через участие в хлебопреломлении возвещаем Его спасительную смерть этому миру. Для тех же из вас, дорогие слушатели, для кого Христос не является еще личным Спасителем и Господом, хочу сказать, что и вы можете стать частью семьи детей Божьих, о чем единстве я говорил сегодня. Войти в эту семью можно только через рождение от Духа Святого. Постарайтесь найти Библию, начните читать ее, ту ее часть, которая называется Евангелие, и вы узнаете о Христе, о том, что Он сделал для людей и чего Он ожидает от нас. Также постарайтесь найти тех, кто уже лично пережили преображение своей души, испытав рождение от Духа Божия. Общение с такими людьми поможет вам лучше понять Библию и ее учение о Церкви. В заключение, для всех нас пусть прозвучат словами ободрения и назидания слова великого апостола Павла, записанные в послании к Римлянам в 15 главе. Бог же терпение и утешение. Да дарует вам быть единомыслием между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.